Я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде. Добрый вечер. Ну, а если вы смотрите нас где-нибудь попозже в записи, то, соответственно, не люблю эту фразу «доброго времени суток», поэтому, соответственно, доброе утро, добрый день, доброй ночи. Доброе пусть будет, может быть, уже пятница, хотя у нас тут по-прежнему еще четверг, пока мы в прямом эфире. Ну и напоминаю вам, друзья, соответственно, вы можете оставлять какие-то свои замечания, пожелания, просьбы, вопросы в нашем чате, ставить нам... куда деваться, и лайки, и подписываться, если вдруг по какой-то причине этого еще не сделали, рассказывать друзьям, ну и так далее, и так далее, и так далее. Потому что у нас тут только исключительно хорошие, интеллектуально интересные люди бывают в эфире, и как-то хочется, чтобы побольше народу это все посмотрел. Так что это и нам полезно, и вам, я надеюсь, приятно, тем более, что у нас сегодня в особом мнении кинокритик Антон Долин, которого все мы любим, уважаем и слушаем, читаем, смотрим. Антон, привет.
Надо преувеличение, пожалуйста. Давай это самое спокойно.
Будь спокойно, хорошо, держите себя в руках. Не, ну я как любимый от имени всего человечества, или, по крайней мере, от всей страны говорить: мы все любим, все слушаем. Это ну, правда, тут эховская, бывшая эховская или гвоздевая аудитория, ну, в основном, да. Редко бывает, что прям 100% людей все смотрят и читают, и 100% при этом радуются и одобряют. Ну, в общем, ну, как это среднестатистический наш зритель и слушатель, бывший эховский, московский, еще по старой памяти, он в основном, конечно, да. Знает тебя, любит, читает, смотрит, помнит и так далее.
Вот. Рад всех снова видеть и слышать.
А мы с Антоном говорили просто за кадром перед началом эфира, потому что у него 25-й был Каннский фестиваль, и еще начиналось в те времена, когда он на Эхе работал, где мы, собственно, и познакомились. И в прошлом веке и в прошлом тысячелетии сошлись на том, что это страшное недоразумение, что мы все это помним и так долго живем. Ну, про Канны я Долина, безусловно, помучаю, друзья мои, потому что будет странно, если я этого не сделаю. Но я начну немножко с другого, потому что жизнь нам подкинула сегодня, ну, как подкинула, да, скорее смерть подкинула, грустный и такой символический момент, символический повод. Анастасия Заворотнюк, звезда моей прекрасной няни, умерла, но она 5 лет боролась с онкологией, и, в общем, это была довольно такая тяжелая личная история, и дало сегодня повод вспомнить вот этот сериал, и эти сериалы, вообще вот это вот время нулевых, когда этот жанр появился, все стали смотреть, он пришел на смену, ну или не на смену, так сказать, параллельно вот дико популярным тогда всяким латиноамериканским и прочим вот южным сериалом. Я понимаю, что ты, конечно, человек, не, может быть, не очень вот советско-сериальный или российско-сериальный, но, тем не менее, человек кино, а это все-таки кино. Как тебе кажется, почему это вот действительно стало, сериалов-то было много, но почему вот этот сериал вспоминают одним из первых и вот, ну, в числе самых-самых таких вот значимых для того времени?
Знаешь, я тебе примитивно отвечу. Я не уверен, что я прав, потому что это правда не моя зона экспертизы. Да вот из-за нее, из-за Анастасии Заворотнюк. Она совершенно была потрясающая. Причем она совершенно не состоялась в кино. В кино какой-то Сарик Андреасян, служебный роман «Наше время», «Недоразумение». Или был такой фильм, прославляющий ФСБ, «Код апокалипсиса», «Код», не «Код».
Ну, «Коды», да.
Тоже какой-то кошмар просто. А вот «Прекрасная няня» — это какие-то утопические прекрасные времена из прошлого, не такого уж вроде бы и давнего, когда героиня, родом из Мариуполя, могла объединять народы, культуры, быть как будто бы на перепутье Украины, России, вот этого какого-то извода постсоветской бойкости, невероятной энергии, которая во многих людях, ну, наверное, примерно моего, твоего тоже поколения, оно то же самое, что у Заворотнюк, да, или очень близкое. Люди, которые свою юность встретили в 90-х, выжили в эти самые 90-е и получили этот заряд прочности. Мне кажется, что ее обожали везде, даже те люди, которые презирали сам этот сериал. Вот, она была образом, больше, чем просто актрисой. И вот я не смотрел сериал, ну, то есть какие-то фрагменты до меня относились, но этот образ существовал для меня тоже. Ну, конечно, драма, когда молодая красивая женщина вот так умирает, практически в отсвете лет, оставшись актрисой одной роли, по большому счету, хотя и совершенно незабываемой. Ну, разве что можно к этому добавить, что эта гибель не неожиданная, хотя и не скоропостижная, а очень преждевременная. Вот. Она все равно неожиданная, то, что она давно болела, все знали. Вот это ее путь и закончился. Светлая память, и ничего плохого о ней я сказать не могу, но и не хотел бы, и не могу.
Ну да. Ну это действительно, поэтому мы как раз про это, и все сегодня говорят, и мы с тобой про это говорим. И, собственно, ты мою мысль подхватил, я как раз хотел спросить, что она действительно получилась актрисой одной роли, а это, ну, как сказать, не нашла своего режиссера, или люди пытались эксплуатировать вот какой-то образ, так же бывает, когда слишком ярко сыграл человек, и они даже и не пытаются смотреть, что он еще умеет. Вот мы же видим, что он умеет, давайте снимать это, чего придумывать, уже же все придумано, вот оно.
Ну, теперь уже не проверишь. Дело ли в том, что ей не встретился хороший режиссер, или она, правда, ничего другого не могла. Да и какое-то в историческом смысле имеет значение. Я просто скажу, что быть актером одной роли в кино и быть актером одной роли в театре или на телевидении – это как бы три разных явления. В кино – это значит, что твой звездный час – это там, какие-то, там полтора часа, ну, два, может быть, длительности. А когда это сериал, который идет много лет, это уже другое. Это одна роль, но это целая жизнь экранная. Это целая огромная жизнь. Это часы, часы и часы экранного присутствия. И я об этом довольно много думал и писал даже немножко. Сериал ведь это совсем другая вещь, чем кино. Он иначе существует. И играть там надо иначе. Существовать нужно иначе. Что такое кино? Это выдуманная история и персонажа, к которому мы идем в гости, в кинотеатр. Мы покупаем билеты, приходим в какой-то другой чужой дом, где с незнакомыми людьми в темном зале вместе соединяемся в любви или ненависти, или безразличии к тому, что нам является с экрана. А сериал приходит к нам в дом и поселяется там. Вот рядом с нашим диваном или рядом с нашим кухонным столом. И мы там, не знаю, жарим яичницу или пьем чай. И рядом с этим живут эти персонажи сериальные из вечера в вечер, из месяца в месяц, из года в год. То есть тут совершенно другой уровень интимности. И такого рода роли – это другое, чем даже самая потрясающая, невероятная, отмеченная, не знаю, Оскаром, кинороль. Поэтому всего лишь одна роль на телевидении в большом длинном сериале – это больше, чем одна роль. Вот.
Ну, это да, и получается жизнь. Я помню, у меня такой был личный опыт. К маме я приходил раз в неделю. Ну, как сказать, таким вот, будучи хорошим сыном, навещал. Вот, мама болела уже, и, ну, читать она не могла, телевизор смотреть могла. И там шли какие-то сериалы, и мы сидим, общаемся, вот это вот идет фоном. И я сам себя поймал на том, что... А там какой-то примитивный сюжет был, знаешь, как «Любовь в маленьком городке», проезжал на «Мерседесе», там девушка с коромыслом, он ее увидел, ну и вот это вот все. Довольно стандартный сюжет. Но я смотрю, при всем при этом... Диалоги плоские, ходульный сюжет, все. Ну, как-то проникаешься. То есть этих людей ты через неделю увидел, через две недели, через три, через месяц. Они все еще продолжают что-то делать. Спрашиваешь, мама, они там вот чего там? Они говорят, ну, там уже вот у них чего-то там такое. Уже начинаешь к ним. А когда человек смотрит каждый день это, он начинает...
Понимаешь, это абсолютно другой подход. Это совершенно другой принцип. Когда ты смотришь фильм, ты можешь совершенно не проникаться к этим персонажам ничем. Ты можешь влюбиться в фильм, ну, или возненавидеть, испытать сильные чувства, вообще ничего не чувствуя по отношению к героям. Вот тебя не интересует их судьба. Они, может, все омерзительные. Тебе нравится изящество конструкции. Тебе нравится, как это снято. Тебе нравится, какая музыка это сопровождает. Тебе нравится иногда автор, режиссер. Вот когда мы смотрим Ханеке, или Триера, или Тарантино, нам нравится режиссер. Не то, что мы болеем именно за этого персонажа, а не за того. А на телевидении все иначе. Там, если ты в свою жизнь не впустишь этих персонажей, если ты не почувствуешь их своими соседями, как соседи по даче.
Ты тоже подумал,
потому что они мерзкие, но ты с ними сколько лет уже? Да, это родные люди уже. Они в твоем доме живут каждый вечер или каждую неделю. Они слишком часто там, и ты начинаешь за них, ты перестаешь быть на дистанции, ты перестаешь быть зрителем кино. Ты начинаешь переживать, а она выйдет за него замуж? А эти своих детей-то найдут вообще или нет? То есть у тебя это вот наивное восприятие этих героев, того, что с ними происходит, оно неизбежно прокупается. Это совершенно иначе, чем в кино. Где, ну какое наивное восприятие, когда ты смотришь там Феллини или Антониони? Ты понимаешь, что ты находишься рядом с произведением искусства. Ты вдумываешься в него или нет, или просто ходишь вокруг и думаешь, вау, вот это да. Но ты не переживаешь, что там будет в конце фильма «Фотоувеличение». Найдет он преступника или нет. Это не так важно. А когда ты смотришь сериал, ты, может быть, первую серию смотришь, думаешь, господи, какая дрянь, диалоги убогие, камера неинтересная. Но досматриваешь до конца и думаешь, а что с ними дальше-то будет? Это совершенно-совершенно другое восприятие.
Ну, это вот ты правильно сказал, как соседи. У меня тоже сейчас тоже беспокойные соседи в том числе есть. Видишь, что он там 3 дня пьяный, потом идет трезвый. Думаешь, ну, слава богу, живой. Вот, он глубоко не симпатичный, но он живой, думаю, что, ну, слава богу, хоть живой, хоть ладно, хоть как-то он поздоровался даже, ну, это как-то так побрился, думаешь, ну, вроде как, ну, молодец, да. То есть человек, с которым ты в другой какой-нибудь ситуации не стал бы вступать вообще ни в контакт, нигде, а тут вроде жизнь вас уже как-то, соседи не выбирают, вот они.
Ну, так... да, оно, соседи есть соседи.
Соседями, вот. Ну, давай мы с тобой все-таки в Канны переместимся, вот, вспомнив и сериалы, и Анастасия Заворотнюк, «Светлая память». Вот, и сочувствую всем, кто действительно был ее поклонниками, и кто помнит этот сериал, а многие действительно знали наизусть. А в Каннах, конечно, ну, помимо узко... Мы-то здесь рассуждаем, как говорил Жванецкий, о взлетах и падениях Голливуда, не видя ни одного фильма, у тебя была счастливая возможность все это наблюдать, но до нас-то как это доходит? Вот выиграл «Пальмовую ветвь» фильм, где русские актеры. И в пересказе фильма мы не видели, и в пересказе мы знаем, что там девушка легкого поведения, сын олигарха, актер Серебряков, люди пьют, закусывают, медведей с балалайками вроде нет, получает главный приз. Думаешь, елки-палки, сразу вопрос. А этот фильм был так хорош? Или остальные были не так? Бывают же урожайные и неурожайные годы. Или остальные фильмы были не так хороши, что на фоне остальных он выиграл. Вот даже абстрагируясь от того, что там российские актеры, которые, ну, вот мы как-то всегда, вот наши, да, вот как-то радуемся еще и этому обстоятельству почему-то. Так вот, он был все-таки так хорош, или остальные фильмы были так более-менее средние?
Ну, слушай, это ты задаешь сразу там 10 вопросов в одном. Давай попробую по очереди как-то.
Тогда выбери один. Выбери один или ответь на любой из 10.
Во-первых, я не давал бы этому фильму главный приз. Ну, то есть, лично я, если бы я был в жюри, вообще бы никакого ему приза не дал, потому что... Знаешь, почему? Не потому, что он плохой, он совсем был не худший в конкурсе. Потому что это фильм вообще не для призов, ну, может быть, для Оскаров, но не для «Золотой пальмовой ветви». В чем разница? Фестиваль – это такая лаборатория мирового кино. Там придумываются новые языки кино, новые стили, открываются новые имена. Шон Бейкер не новое имя, это его какой-то 6-й, 7-й, 8-й фильм, я уже не помню. Он снимается с 2000 года. Это известный режиссер американского инди-кино. Все фильмы у него примерно в одном стиле. Это такой... реализм, чуть-чуть скрашенный голливудской жанровостью. Ну, то есть, все персонажи опознаваемые, как из жизни, но одновременно с этим сюжеты, которые с ними происходят, чуть-чуть сказочные, ну, без фантастики, а сказочные, как в «Красотке» с Гиром и Джулией Робертс. Кстати говоря, «Анору», так называется этот фильм, которым ты говоришь, уже обозвали «Красоткой 21 века».
Ну, я уж не стал, думаю, скажу банально сейчас, меня обсмеют, но...
Ну, это так, действительно.
Но в пересказе вот. Мне вспомнил, да, Джулия Робертс и Ричард Гир, да.
Ну, конечно. Кстати, Гир был в этом году опять в Каннах, уже совсем старенький, но по-прежнему благородный красавец, в фильме «О, Канада». Но фильм дурацкий, ничего не получил, но Гир был. Вот, понимаешь, это фильм, режиссер известен, киноязык понятен, это зрительское кино. То есть люди смеялись, кто-то плакал, сопереживал этой героине. И это очень хорошо, и прекрасно, что такой фильм есть, и что такие фильмы существуют на фестивале. Но, условно говоря, месседж награждения такого фильма непонятно какой. Ну, разве что такой. Ребята, снимайте попроще, для публики. Хватит заниматься вот этим вот, этим крючкотворством, какими-то сложными благородными идеями, каким-то формализмом, изысканиями в кино. Просто снимите, чтобы публике было классно. Это фильм, чтобы публике было классно. И лично я не считаю, что фестивали существуют для награждения такого кино. Дальше вопрос. Были ли остальные фильмы настолько плохи? Да, они не были плохи, но на фестивале не было каких-то таких шедевров, что вот увидел и прям за сердце схватился. Этот фильм нельзя не наградить. Я помню, когда Терренс Малик после долгих многолетнего пропуска привез «Древо жизни» с Брэдом Питтом. И все такие, вау! Это был, кстати говоря, предыдущий американский фильм перед «Анорой», который победил в Каннах. Или когда был «Догвиль Триер», он не победил. И все таки как «Догвилю» можно было не дать? Это же охренеть, что такое! Но когда была «Триеровская танцующая в темноте», все говорили, да, да, вот это точно победит. И победил. или «Пианист Поланского» и победил, или «Белая лента Ханеке», все-таки круто, ну тогда этот фильм должен победить, должен. Тут не было такой картины, не было такой картины, за которую бы все схватились и стали бы кричать «это оно». Больше того, было ощущение какого-то кризиса. Там дважды лауреат Пальмы Коппола привез фильм «Мегалополис», и все такие, ну, ему 85 лет, с другой стороны, взятки гладкие, но все такие чешут репу, блин, Фрэнсис Форд, ну, это как-то ты хватил, старик, что-то вообще. Он такой, ну, а я вот так захотел. Ну, все, всем понятно, ну, не награждать же. И почти с каждым фильмом вот какая-то такая была история неочевидная. Ну, у меня все равно были свои, конечно, фавориты, точно не «Анора». Но «Анора» понравилась людям, она понравилась публике, она понравилась критикам, она понравилась, конечно, Грете Гервиг. Это режиссерка, которая поставила «Барби». До этого она была актрисой у Ноа Баумбаха того же самого. Она родом из американского инди-кино. Вот такого вот независимого кино, малобюджетного, не студийного, про обычных людей, про их обычные переживания, обязательно с юмором, с чувством. И «Анора» такой же фильм. То есть Грета Гервиг, ну, понятно, в жюри она была не одна, там 9 человек, но она все-таки была президенткой жюри. И она, наверное, сказала, ребят, ну смотрите, какой классный фильм. Хороший, нормальный, всем понятный, не заумный, не снобский. Ну давайте его наградим. И поскольку очевидного не было лидера, его и наградили. Вот. Кстати, хочу поправить тебе «Анора», который играет Майки Мэдисон. Я думаю, что эту актрису не очень у нас все так на слух сразу опознают. На всякий случай скажу, что она играла у Тарантино однажды в Голливуде одну из девиц в этой банде Мэнсона. Ну, она молодая совсем актриса. И играла главную роль в одном из последних «Криков». Вот эта прекрасная хоррор-франшиза «Крик». Вот была одна из серий, где она была в главной роли. Но, в принципе, «Анора» — это такая прорывная роль. То есть теперь я уверен, что будут какие-нибудь номинации оскаровские этого фильма. Наверное, у нее будет номинация. Вот. Так что... о ней теперь будут все знать. Она не легкомысленная, она не девушка легкого поведения. Она вообще стриптизерша. Ее называют секс-работницей, потому что по факту, когда на ее пути встречается молодой, красивенький, вот Марк Эдельштейн его играет, восходящая звезда российского кино, молодой, красивенький сын олигарха, и после приват-дэнса, совершенно чинного, обычного в стрип-клубе, говорит, а не хочешь увидеться за пределами стрип-клуба? Приходи ко мне домой. И она приходит к нему домой. Ну да, секс, да, в обмен на деньги, такое бывает. Но это не девушка с улицы или там из борделя какого-то. Она идет к нему, потому что он ей нравится. То есть она нечто среднее между эскортницей и содержанкой, которая очень быстро переходит в ранг девушки, а потом выходит за него замуж. И никакого легкого поведения нету. Мы никаких других ее мужчин или кавалеров в фильме и не видим. И намеков даже на них нету. Мне кажется, что она честно танцевала стриптиз, то есть она танцовщица, а не проститутка. Вот. И она очень симпатичная девица, и она очень такой живой, сложный образ. В отличие, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, от образов всех русских. Марк Эдельштейн, потом Юра Борисов, он играет гопника по имени Игорь, которого присылают вместе с двумя армянскими подручными родители-олигархи вот этого паренька по имени Ваня. Они присылают Игоря и двух армян, чтобы эту Анору заломать и заставить ее расторгнуть брак, якобы нечестно заключенных, хотя вообще-то Ваня сам ей сделал предложение, напившись в Лас-Вегасе, она в этом не виновата. Ну, конечно, она сказала ему «да», а не «нет». Он ей кольцо с бриллиантом подарил, как ты тут скажешь «нет». Вот, они все, вот русские есть русские, они широкая душа, широк русский человек я бы сузил. Вот этих всех надо сузить. Они все время пьют водку, все время в сильных чувствах, то кидаются с кулаками, то говорят, она говорит, мне 3-каратный бриллиант. Он, нет, 4-каратный. И это какая-то такая, это самое, братья Карамазовы уже пошли.
Как это вот. Самое, Паратов, и, конечно, для меня невозможного мало, да, и в общем, и вот, и да. достается.
То есть такие люди бывают, среди олигархов, наверное, бывают. Но как-то это какой-то фальшак. Для меня. Понятно, что большая часть мира, и в особенности Америка, это американский фильм. Он снят для американцев. Когда кто-то из наших начинает кричать, русский фильм победил в Каннах, ну это лажа, это чисто американский фильм. Американский продюсер, режиссер, он же сценарист, американский замысел, действие происходит в Америке. Русские там нужны для колорита. И они этот колорит добавляют. Но вот этот колорит немножко такой матрешечно-самоварный, честно говоря. То есть не в прямом смысле слова, но русский, значит, либо гопник, либо олигарх. Ну тоже, что это такое? А если бы он был, не знаю, виолончелист, так нельзя? Ну, видимо, нельзя, видимо, уже не круто.
Слушай, я вот про это думал, думал еще, извините, я перебью тебя, просто как бы немножко в продолжении. Вот эти стереотипы, Ну, сейчас вообще в последние два года немножко, так сказать, сдвинулось, смешалось и поменялось. Но вот эти стереотипы, это русский, это или Достоевский и Чайковский, условно говоря, то есть это что-то вот такое высокое и умное, что проходит в школах и университетах по всему миру. Или вот это вот, значит, широкая душа, грудь на рваную рубаху, душа на распашку, пьем, гуляем, пятикаратный бриллиант. И вот это, и в вот что-нибудь. Вот все-таки ты как человек, ну, правда, Рига это не совсем, как говорится, за граница в том виде, совсем за граница. Понятно, что другая страна, но все-таки такая, которая жила с нами, имела с нами общую судьбу довольно долго, и влияние-то, я думаю, ощущается. Но вот что-нибудь, кроме вот Достоевского и вот этой вот цыганщины, русское кого-нибудь интересует, кто-нибудь что-нибудь знает? Потому что, ну, немножко бывает обидно. Мы, правда, свой имидж сейчас усилили очень многими другими вещами, но вот как-то, опять же, про золотую середину.
Слушай, ну, кто-нибудь что-нибудь знает. Но вот в Америке не очень. Это американский фильм. Америка далеко. И там даже, когда ты идешь по Брайтон-Бич, ты видишь, что многие как бы подстраиваются под эти стереотипы, начинают с собой их воплощать. Там действительно все эти сплошные русские самовары, понимаешь? Вот, то есть, ну, располагают.
Начинают соответствовать, в общем.
Да, ну, где здесь курица, где яйцо, мне трудно сказать. Вот, короче говоря, я этой сложности в фильме не увидел. Вот, например, фильм «Лимонов» Кирилла Серебренникова.
Вот, следующая наша тема, да.
Честно, мне показался очень интересным. В Каннах он вызвал недоумение, а у многих прямо хейт вызвал. Вот «Лимонов», он же тоже, ну, большей своей частью показывает историю иммигранта, русского в советского, да, в Нью-Йорке. 70-е годы, и Лимонов там. Его играет Бен Уишел, прекрасный английский актер. Хотя англичанин играет, но все-таки Серебренников это все ставил. Там гораздо больше сложности этой, чем в фильме «Анора». В этом персонаже, в том, как он себя ведет. Там тоже полно достоевщин. Русский поэт, которому всего мало, который, если уж идет в разнос, то вот в разнос, большой буквы «Р». Никто вот не понимает его тонкую душу. Все это у Лимонова в его действительно этапной эпохальной книжке «Это я, Эдичка» отражено. И это интересно. И это интереснее, чем «Анора». Но «Анора» — это американский взгляд, сделанный американским фильмом. Поэтому этот фильм всем понравился. А «Лимонов» люди смотрели, такие, ну, что-то мутное какое-то. Что это вообще? Значит, он хороший или плохой? Он что вообще хочет? Что это вообще все значит? Такие были чувства. Может быть, это говорит о художественной, конечно, слабости, что недостаточно четко сформулирована идея донесена. Хотя то, как Кирилл сам сформулировал идею Лимонова, мне жутко понравилось. Он сказал, это русский Джокер. И это, в принципе, так и есть. Тем более, что те же самые 70-е в Нью-Йорке, что и в «Джокере» Тодда Филлипса, где вот Хоакин Феникс играет. То есть страшный, грязный, криминальный город, где неприкаянно одинокий чувак бродит и мечтает о великой судьбе, а сам без копейки в кармане, униженный, оскорбленный, ненавидящий весь мир. Вот. Что-то такое общее в этом есть. И это какой-то хороший, на мой взгляд, образ, подходящий. Вот это образ, который более сложен. И всегда есть более сложные образы, но побеждают и фигурально, и в данном случае совершенно буквально упрощенные варианты. Упрощенные варианты побеждают.
Но тут, может быть, еще дело в том, что надо знать просто, кто такой Лимонов, потому что когда абстрактная история девушки, абстрактная история абстрактного сына, абстрактного олигарха, это людям на абстрактном уровне понятно, а когда идет повествование о каком-то, я опять же фильмы не видел, поэтому мне судить невозможно, могу только домысливать, когда идет речь о конкретном человеке, до недавнего времени еще и живом, надо как-то, наверное, еще и представлять, кто он и что. Насколько он, я не знаю, насколько этот
образ... Я согласен, но вообще это не наша проблема, авторы должны донести.
Ну
это
да, как-то, обязанность. То есть, и... А если у вас совсем никакого бэкграунда нет, потому что я не знаю, честно говоря, насколько Лимонов известен за пределами вот, бывшего советского пространства.
Франция неплохо его знает, потому что там много его книг издавали, а роман Эммануэля Каррера «Лимонов», по которому его, ну, биографический роман, по которому Серебренников поставил свой фильм, это был бестселлер во Франции, очень успешная книжка, не такая уж давняя, лет 10, наверное.
Ну, то есть французская аудитория условно могла бы...
Да-да-да,
французы знают. Что-то в этом понять. Может, с прицелом на Канны и снимался?
Я не считаю, что это важно. Я не считаю, что важно всем все объяснить. Послушай, если бы мы, смотря каждый байопик, обязаны были знать бэкграунд, тогда этот жанр вообще бы не существовал. Наоборот, фильм должен нам объяснить и рассказать, кто это. Понимаешь? Не то, что мы должны заранее прочитать статью в Википедии, а то мы ничего не поймем. Что это тогда за кино такое?
Ну, чаще бывает наоборот. Потому что когда Тарантино снял свой фильм, все потом, я просто помню, мы выходили из зала, и народ идет, так, надо почитать, что там было. Что за банда, что за Мэнсон, что, то есть у людей был, во-первых, было понятно, как-то люди поняли из фильма, что, видимо, было не совсем так, как в жизни закончилась история. Им интересно было узнать, как получилось на самом деле. То есть,
Я в том меньшинстве, которое все знало, поэтому я даже не знаю, как это воспринималось так.
По глазам иногда было видно. То есть ты чувствуешь, человек какой-то подвох понимает, что думаешь, блин, там же совсем другая история, в этом же и прикол, что прям совсем по-другому. То есть, как в другом тарантиновском фильме сжигают нацистов из огнемета, люди понимают, что это, наверное, все-таки художество.
И тоже не все. А кто-то смотрит в Австралии и не понимает, думает, вот как Гитлер-то погиб на самом деле.
Но с другой стороны, да. Вот мы думаем о людях иногда лучше, чем они есть. Ну, в смысле их знаний. А может быть, действительно надо прям совсем. Вот. Но мы сейчас... буквально на секунду прервемся, но не на секунду, там на минутку. Я привлеку внимание по традиции. Вот чего у нас сегодня. Секретари. Региональные сети в СССР. В книге вы узнаете, как низовые институты диктатуры постепенно превращаются в партийные губернаторства, основанные на консолидации региональной номенклатуры, принципах партийного старшинства, коренизации кадров, уступок этническому многообразию и недопущению конфликтов. Ну и вторая книжка «Корпорации самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР». Это вообще такие вот интересные книги, которые... Да? Ладно, тогда я, как говорится, прошу прощения, мы тут по техническим причинам немножко прервались, но я еще раз все-таки скажу про книжки, которые у нас. Олег Хлевнюк, «Секретари региональной сети в СССР от Сталина до Брежнева» и «Корпорации самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР». Вот люди, что называется, глубоко копают. И прям совсем в наше прошлое, как он был устроен. А с другой стороны, вот такие книги интересны тем, что люди их читают и потом хватаются за голову, говорят, елки-палки, что-то я узнаю знакомое. Мобильных телефонов только не было, а так очень много других сюжетов похоже. Так что еще раз обратите внимание, shop.diletant.media, зайдите, что-нибудь купите, и эти книжки какие-нибудь еще, какие вам понравятся. Но опять же, это помогает нам функционировать и трудиться. Да, кстати, напомню, что у нас в 9 вечера стрим большой в поддержку «Живого гвоздя», так что далеко не убегайте, потом нас тоже поддержите. Будем вам за это благодарны. Вот, а мы надеемся, что у нас со связью дальше будет все хорошо, и продолжаем мы с Антоном Дольным беседовать. Собственно, говорили про Канны, про фильмы, которые имели отношение какое-то, так или иначе, к нашим соотечественникам, и к артистам, и к Лимонову. мы поговорили, и хотел я спросить тебя вот еще что. Значит, был спецпоказ «Лазницы», это, собственно, самый известный украинский режиссер, и там даже был целый манифест, как я понимаю, он говорил, что вот не надо, это я очень грубо и очень, так сказать, очень в такой кривой речи пересказываю, что не надо отменять русскую культуру, что она разная, люди разные, и это не равно вот тому, что происходит сейчас.
И при этом... Я не слышал этой речи сам. Я был на премьере, но там точно такого не говорилось. Но, может быть, это была какая-то пресс-конференция или интервью, я не знаю. Сергей Лазница – последовательный противник тотального бойкота всей русской культуры с самого начала, из-за этого у него расхождение со многими его украинскими коллегами. Вот. Я стараюсь в этом споре держать все-таки нейтралитет. То есть я считаю, что отмена настоящей культуры, она и так невозможна. Не надо с этим особенно воевать. А если там украинцы не хотят никакую русскую культуру сегодня знать, это можно понять более чем. Но неважно. Сергей Лазница мой товарищ и выдающийся режиссер. И его фильм «Вторжение», мне кажется, очень яркая фреска, эпопея документальная о двух годах войны. Прекрасное название «Вторжение», не только потому, что это вторжение России на территорию Украины, но это вторжение войны в мирную жизнь. Потому что там не показано, как люди воюют, там показано, как люди живут во время войны. Все на свете, воздушная тревога, разбомбленные дома и дети в школе в бомбоубежище, которые продолжают учиться, и раненые одноногие, однорукие, которые проходят реабилитацию в специальном тренажерном зале физиотерапии, и похороны, и чего там только нету. Это очень грустные картины, но в то же время они невероятно выразительные, очень яркие, прекрасные, полные человеческого достоинства и даже юмора иногда. Эта картина очень мне понравилась, и она сама по себе была вторжением военной темы на фестиваль, который, в общем-то, об этом, ну, не могу сказать слово «забыл», наверное, люди помнят, но устал об этом все время говорить, в этом году почти об этом не говорилось. И поэтому было так важно, что этот фильм появился, он был в секции спецпоказов, показ прошел премьера в переполненном зале, я просто там присутствовал, и долгие овации режиссера встречали и провожали.
А украинское кино, оно сейчас существует? Ну, то есть понятно, что оно существует, но вот в широком смысле. В каком-то...
Ну, что такое широкий смысл? Конечно, существует. Вот сейчас будет Карловарский фестиваль, там будет какой-то фильм за авторством Олега Сенцова. Помнишь Олега?
Да,
он 5 лет отсидел в Якутии по ложному приговору, якобы в терроризме, потом был обменен. Это было еще до полномасштабного вторжения. И сейчас он воюет. Он на фронте, он не снимает кино. И что-то все равно он там снял. И какой-то фильм будет. Ну, очевидно, что-то такое. А украинское кино впервые за всю историю в этом году получило «Оскара». Так, на секундочку. Да, Мстислав Чернов и фильм «20 дней в Мариуполе». Документальный фильм, но это же кино. Какое кино, как не документальное, снимать о том, что сейчас происходит? И Лазница об этом, и я думаю, что Сенцов об этом, и Чернов об этом. Вот, украинцы снимают кино о войне, кино во время войны. Вот, поэтому украинский кинематограф совсем не сидит, сложа руки. Но просто многие люди физически на фронте, они воюют, они погибают часто. Поскольку у меня очень кинематографическая лента, я регулярно читаю. Погиб такой-то монтажер, погиб оператор на фронте. Вот такое тоже все время происходит. Так что украинское кино, оно воюет и в то же время продолжает существовать. В общем-то, это, я бы сказал, довольно героическая позиция. И смотреть на это иногда очень страшно, но, конечно, вызывает как минимум уважение.
А еще один персонаж, один из героев фестиваля, ну, как я понимаю, опять же, вот, поскольку меня там не было, могу только, что называется, по соцсетям. Мухаммад Расулов, иранский режиссер, «Время священного инжира», и вообще, как я понимаю, достаточно известный человек, но я так покопался, почитал, ну, что-то еще просто и помню, и иранское кино, оно же, в общем, довольно заметное. И при этом...
Иранское кино потрясающее. И даже, честно говоря, все были уверены, что в этом году, впервые с 97-го, что ли, года, Иран опять получит золотую пальмовую ветвь. Но этого не случилось. Расулову дали специальный приз жюри, для него вот как бы учрежденный. Потому что фильм такой тоже отдельный. Называется, на самом деле, «Семя священного». Может быть, даже не инжира, а лучше «Священная смоковница». Потому что речь идет о дереве, а не о фрукте. Вот. «Семя священной смоковницы». Такое довольно-таки помпезное символическое название. Но фильм совершенно не помпезный. Это первый фильм, снятый в Иране. Разумеется, это Фильм диссидентский, снятый без разрешения, не получивший прокатного разрешения в Иране, конечно же. Вот. И Расулов вообще диссидент, как и другой мой любимый иранский режиссер, более мной любимый, Джафар Панахи, который тоже несколько раз его приговаривали, там, запрещено ему снимать официально, но все равно продолжает снимать. Расулов сделал фильм, это первый игровой фильм о событиях осени 22-го года. Помнишь, масштаб за всю историю протеста в Иране, когда убили за
правильное
ношение хиджаба девушку. «Женщина, жизнь, свобода» – это был лозунг. Толпы молодежи вышли на улицы. Было жесточайшее подавление этих протестов. И Расулов сделал об этом игровой фильм. Включив туда неигровые фрагменты, тоже видео подавления этих протестов, видео пропагандистских телепрограмм. В этом это очень похоже на Россию. Там старшее поколение смотрит телек, где говорят, что эти протестующие, им бы только машины жечь и витрины бить. А младшее поколение сидит в телефоне и смотрит видео в соцсетях, где показано, что на самом деле происходит. Вот, когда Расулов сделал этот фильм, и его отобрали в Канн, разумеется, он снимал его в секрете, власти переполошились и стали давить на него через актеров, там на него самого, чтобы фильм отозвали. Ну, они не согласились отозвать. Тогда быстро состряпали уголовный процесс, и Расулова приговорили к 8 годам тюрьмы, публичные порки и конфискации всего имущества. А у него не было паспорта, был отобран. И он, тем не менее, ему удалось при помощи его товарищей бежать из страны. Он нелегально пересек границу и бежал из Ирана. Я видел его в Каннах, мы с ним пообщались даже. Потрясающий человек, совершенно бесстрашный. И очень достойный, мощный фильм. Вот. Конечно, это тот случай, когда контекст добавляет фильму мощи. Но мы не можем их разделить. То есть это невозможно. И это очень сильный фильм, главный герой которого человек назначенный, мужчина назначенный судьей в революционный суд. И он ужасно рад повышению, сейчас дадут зарплату большую, служебную квартиру. Тут начинаются протесты. Ему надо в день выносить от 100 до 300 обвинительных приговоров, даже не читая дела. В общем, папа занят на работе. Это время его дочки, а не подростки. У одной из дочек подружка, которая попадает в этот замес и получает заряд дроби в лицо, чудом остается в живых. В общем, дочки, они, конечно, в ужасе от происходящего. А папа их в роли, в общем, палача в этой всей ситуации. И назревает конфликт внутри семьи. Мама пытается работать модератором. И тут у папы пропадает его только что ему выданный с назначением на новую работу пистолет. И он уверен, что дочки пистолет украли. Но они не признаются. И он начинает прессовать этих дочек, допрашивать их, потом сажает их в одиночку, пока они не признаются. То есть вот эта вот репрессивная система начинает воспроизводиться внутри одной семьи, внутри одной квартиры. Это очень остроумно и жестко придумано и показано. И очень здорово разыграно актерами прекрасными. Почему сильная картина, люди смотрели его, абсолютно затаив дыхание, и посреди фильма аплодировали. Как будто это, не знаю, футбольный матч, как будто удачный гол произошел. Вот, реакцию такую нечасто в Каннах увидишь. И была рекордная овация в конце, по-моему, 15 минут люди аплодировали ему после окончания фильма, это очень долго. И все думали, что это будет победитель, но вот нет, сочли иначе люди из жюри. Опять же, я не оцениваю правильно-неправильно, но я уже объяснил, какие, видимо, мотивы были. Вот, наградили тот фильм, в котором все всем понятно. Я думаю, что, может быть, американцы, глядя фильм из Ирана, тоже так смотрят, думают, что там у них произошло вообще? Иран это где на карте? Ну, то есть я, может быть, преувеличиваю, я не знаю. Но, возможно, это связано с непониманием. А может быть, с тем, что это трехчасовой сложный проблемный фильм, а хотелось чего-то более легкого и утешительного. Фильм «Анора», он именно такой.
Ну вот я хотел еще все-таки более в общем смысле об иранском кино, потому что и ты уже упоминал, что не один Расулов все-таки. И вообще у них были, и в Каннах были награды, и на других фестивалях собирали иранские фильмы. При этом мы с тобой, вот когда предыдущий наш с тобой был разговор здесь на «Гвозде», говорили о том, как вообще может развиваться в условиях тоталитарного общества искусство. на какие оно может и не может пойти компромиссы, как это вообще можно сделать. И говорил ты как раз о том, что в советские времена не так-то много на самом деле, по большому счету, таких было диссидентских смелых произведений. Мы вспоминаем только комедии с такой с фигой в кармане немножко. А Иран-то вот в этой ситуации, мы под санкциями 2 года, да, ну плюс еще там, если с 14 года считать, ну 10 лет. А они живут так с 79 года, 45 лет, и там режим-то пожестче. И там прям совсем пожестче, с палками, с расстрелами, с казнями, с тем, до чего мы, слава богу, пока не дошли. И тем не менее, в общем, ни один, ни два и ни три, наверное, заметных режиссеров фильма, как это у них получается? Ты рассказываешь, я себе вообще не могу представить. То есть человек где-то, находясь вот в такой ситуации, на территории страны тайно снимает фильм. Я просто пытаюсь это, что называется, перенести на нашу действительность. Ну, кто-то где-то в подвале может снять кино, но что это дойдет до Канн, и надо будет перебегать через границу с конфискацией имущества без паспорта. То есть это само по себе кино. Вообще просто само по себе это уже так кино.
Есть.
Этот сюжет сам по себе, да. Вот да, ты рассказываешь. Да. А как они это делают, иранцы? Как это? То есть вопреки всему, получается, можно снимать просто интересные фильмы, не только в политическом смысле, не только интересные, потому что контекст такой. А хотя разорвать сложно.
Вот как... Послушай, есть тут два ответа. Один из них более комплементарный для нас, россиян, заключается в том, что Иран все-таки не Россия, аналогия приблизительная, другая страна, другая кинокультура, они давно исторически участвуют в фестивалях, это не сразу пришло, не с конца 70-х, но уже в конце 80-х фильмы того же Аббаса Киарастами, учителя Панахи, а Панахи в каком-то смысле старший товарищ Расулова, ну то есть это, есть какая-то передача этого опыта поколенческая. Да, вот. А уже тогда Кирстами чего-то снимал. Начиналось с того, что это было детское кино, детское было недоступно для цензуры, и какие-то философские и социальные вопросы метафорические через кино для детей и подростков передавалось. Панахи, который один из главных режиссеров-диссидентов, сначала снял детское кино «Белый шарик», которое было очень успешно в самом Иране. Вторая причина: Иран очень относится к своему кино рачительно, потому что там почти никакого другого кино-то и не показывается в стране. То есть для них это важно все. И иногда они даже режиссеров в таких полузапретах все равно уважают, хотя и запрещают одновременно. В общем, короче, не то же самое, что у нас. Но это все с одной стороны. А с другой стороны, я смотрел «Семя священной смоковницы» и ощущал стыд. Что и обиду, что в России такого фильма не сняли, никто не снимет. Потому что при всех нюансах и особенностях Расулов не только конфискацией имущества 8 годами тюрьмы рискует, но вообще-то головой, там смертная казнь. Смертная казнь. И за такое объявить его врагом государства и приговорить к смертной казни, да легко. А знаешь, про что предыдущий фильм Расулова, победивший на Берлинском фестивале? Называется «Зла нет» или «Зла не существует». Это фильм про смертную казнь в Иране. И против смертной казни. Там главный герой – палач. А второй главный герой – это солдат, который вместо военной службы его отправляют конвоиром в тюрьму, где осуществляют смертную казнь. Ему надо расстрелять приговоренного на утро. И он сбегает, дезертирует, чтобы этого не делать. Вот такой сюжет. Как тебе нравится «В стране со смертной казнью»? Это очень смело, мягко говоря. Вот. И Расулов это делает. И он сделал это опять. И риск его был огромный, и не то, что он проскочил, потому что он потерял свою страну, свою квартиру, своих близких, он оказался вне страны, но он же, блин, пошел на этот риск, он снял этот фильм и пошел на этот риск, он это сделал. Джафар Панахи, когда вышел его предыдущий фильм, он весь об эмиграции, в центре идеи, что он не хочет эмигрировать, он сел в тюрьму, он сидел там полгода, и его выпустили, потому что он начал сухую голодовку. Но если бы его не выпустили, он бы от нее, скорее всего, умер. Ему за 60 уже. Сухая голодовка – такая штука, с которой не шутят. Это было в прошлом феврале. А не этого года, а предыдущего. Понимаешь? То есть, на самом деле, иранцы действительно беспрецедентно отважны. И они ради этого кино, они, ну, ставят на кон свою голову. И я не знаю никого в России, или даже россиян за пределами России, кто делает что-то сопоставимо отважное. И можно спросить, зачем он это делает? Нахрена это вообще нужно? И ответ будет сложный. То есть кто-то цинично и злой скажет, это все ради призов на фестивале. Но у меня другое мнение. Он, когда получал свой приз, он вышел и сказал: «Спасибо вам большое за эту награду, и я хочу напомнить, иранский народ находится в заложниках. У нас народ заложник. И от его лица я обращаюсь к вам с этим фильмом. Я бы так хотел, чтобы кто-нибудь мог и имел моральное право сказать что-то такое от лица россиян, многие из которых, как минимум, тоже заложники. Но для этого нужно сделать то произведение, которое, извини меня за суперпафос, способно вернуть достоинство целой нации. Кино и вообще произведение искусства мощное способно на это, я в это верю. Но никто пока такого не снял. И я даже не... У меня нет информации, что кто-то что-то подобное снимает».
Ну, тут даже не поймешь, что первичное отсутствие, нехватка таланта, нехватка смелости, нехватка...
Нехватка смелости точно. Талант... Мне не кажется, что в России не хватает таланта. Россия полна профессиональных и очень одаренных кинематографистов. В любых областях. Ну, полно прекрасных фильмов у нас. Даже сейчас снимается. Даже сейчас во время цензуры и войны, а уж прежде и подавно. Дело не в этом. Дело не в этом. Вот. Какое-то сочетание конформизма и страха, и неверия в способность существовать за пределами России, там работать. Все вместе. Но мне трудно это анализировать, потому что этот анализ начинает быть похожим на какую-то моральную оценку. Ну, у меня нет такой моральной оценки. Мне просто обидно, когда я смотрю фильм «Семя священной смоковницы», что этот фильм, такой фильм не сняли в России. Потому что проблематика, ну, невероятно близка. Вот снять фильм про судью, который сейчас ведет процесс Беркович-Петричук. Ну или любой другой процесс, там, Навального, Яшина. Про судью. Как это судья, если это женщина? Приходит домой, там, снимает мантию сначала, приходит домой, садится пить чай, о чем разговаривает, что смотрит по телевизору. Мне было бы очень интересно вот так неформально по-настоящему проникнуть в жизнь такого человека. Понять, каковы мотивы этого человека. Участвовать в огромной карательной операции, финалом которой может быть смерть невиновного человека. И Расулов задается этим вопросом. А в России, ну, может, кто-то и задается у себя на кухне. Но в виде произведения искусства я такого не встречал.
Да, мысли, в общем, схожие, да, потому что я тоже себе представляю судью, который приходит домой, ну, вот дела сделал, там,
закончил, ну, это же так и происходит.
Рабочий день, и включает телевизор, ест котлету, конечно, смотрит. То есть обычная какая-то жизнь, там, дети пришли из школы, если они есть, или там жена, что-нибудь не в духе. То есть, может быть, совершенно жизнь обычного человека, вы со стороны никогда не поймете, что он что-то такое делает. Ничем не будет отличаться от тех соседей с разговора, о которых мы начали. У нас буквально 5 минут осталось, с вашего позволения, друзья, более развлекательным, светлым и вечным при этом. Скажи мне, не смотрел ли ты восстановленный, отреставрированный фильм «Let it be»? Потому что я просто для аудитории, для нашей, мы с Антоном, по-моему, последний раз виделись на концерте Маккартни. Давненько это уже было, конечно, в Олимпийском, но так вот, не сговариваясь, вдруг так поднимаю голову, смотрю, о, Долин сидит на пару рядов выше. Вот, может быть, ну, наверное, и после этого виделись, но это такое яркое впечатление, потому что концерт произвел большое такое впечатление, ощущение. Поэтому все, что там видел, запоминается волей-неволей. Ну вот, посмотрел ли ты вот это, вернувшееся спустя 40 с лишним лет, произведение?
Нет, еще не успел. Я на лето себе его отложил. У меня как раз была каннская вот эта бесконечная нервотрепка, потому что это же 5 фильмов в день, иногда 6, и ни до чего.
Надо плюс работать, еще не только смотреть, но и работать.
Мне очень интересно. Я очень хорошо помню, как я смотрел «Let it be» на кассете когда-то. На Горбушке покупал эту кассету. Ну, тогда у меня там на двух кассетах было все записано. И «Help», и «Hard Day's Night», и, конечно, «Yellow Submarine», который, я не знаю, наверное, согласишься со мной, мне кажется, в любом случае это лучшая битловская вещь, которая была когда-либо сделана в кино. Вот, а именно «Желтоподводная лодка».
Да.
Но все они по-своему прекрасные, для битломана в особенности. Вот, я надеюсь, что сегодня, когда документальное кино не только там, ну, какие-нибудь ужасные темы, например, про войну, когда оно вышло вообще на авансцену, жизнь очень страшна. Люди не могут жить без дока, без хроники тех времен, в которые мы живем. И документального все больше. И возвращение битловского этого документального кино на самых разных уровнях, это тоже совершенно не случайно. Ну, на мой взгляд, это прекрасно. И само по себе это явление, это возвращение, я приветствую горячо, вне зависимости от того, понравится мне или нет обновленная версия Let It Be.
Вот, ну, я-то еще посмотрел в исходник, вот, который Джексон сделал, этот весь сериал, шестичасовой, и ну, это просто же еще и с технической точки зрения интересно, потому что это вот еще и технический прорыв.
Возможности сейчас невероятные у такого кино, тут даже говорить не о чем.
То есть, когда ты сразу себе представляешь, как можно установить старые ленты, старые фотографии, разобрать какие-то
рукописи. Ну, это и происходит сейчас все время, конечно.
То есть, мы видим вот этот вот как-то искусственный интеллект на службе человека. Когда это, вот это последняя битловская песня, когда из этой вот совершенно скрипучей кассеты выделили все-таки голос Леннона, это действительно заиграло, думаешь, елки-палки.
Да.
Вот, то есть это вот, не знаю, что за искусственным интеллектом. Когда у нас будут фильмы, снятые искусственным интеллектом от и до? Клипы уже есть, музыка какая-то есть смешная, но похоже.
Я думаю, появится неизбежно. Скорее всего, это будет не произведение искусства, а такие вот курьезы. Ну, это же тоже интересно.
Но, я жду. Ну, во всяком случае, начинается-то обычно с каких-то, с чего-то смешного и нелепого, а потом мы смотрим, как развивается технология, и нам уже становится не так смешно. Потому что человек в какой-то момент начинает в некоторых областях ощущать себя уже немножко, не то чтобы лишним, но таким уже почти равноправным партнером этой умной.
Ну, и пусть, я ничего плохого тут не вижу. Я же люблю кино и научную фантастику. Кино и роботы, они всегда были связаны во все времена. Вот. Контакт с роботом. Если роботы будут снимать кино, для кого? Они же не для роботов будут снимать, для нас с тобой все равно. Так что человека из этого уравнения никак не выкинешь.
Ну да, по крайней мере, кто-то должен будет пойти в кинотеатр, заплатить за билеты или скачать и заплатить. Да. То есть, в общем, все равно нас развлекают. Неутомимые какие-нибудь. Вкалывают роботы, и, как мы помним, да, в одной песенке было. Ну что, друзья мои, я благодарю Антона Долина за этот, на мой взгляд, интересный, как всегда, разговор. Не забывайте, друзья, подписываться, ставить лайки, писать комментарии, как-то реагировать, потому что чем больше всего такого происходит, тем шире это расходится по просторам интернета, чего мы и добиваемся. Не скрывая, напомню еще раз про наш магазин shop.diletant.media. Заходите, что-нибудь покупайте, поддерживайте нас. И я обращаю ваше внимание, что у нас через час большой стрим на Гвозде, соответственно, в поддержку живого Гвоздя, чтобы он мог существовать и дальше радовать вас разговорами, беседами с интересными интеллектуальными людьми. Спасибо всем, кто нас смотрел. Антону еще раз большое спасибо. Я с вами прощаюсь.
Спасибо, пока.
Счастливо, пока-пока.